На пороге действительно стоял ее приятель Макс. Он был приблизительно одного возраста с Леночкой и носил во рту специальную пластинку для выравнивания зубов. «Гляди, что мне подарили!» Макс прижимал к груди чудесного черного котенка. «Его зовут Зорро, и мы можем с ним поиграть».
«Это кошка или кот?» — спросила Леночка.
«Разумеется, кот», — ответил Макс. «Иначе его не звали бы Зорро».
Они прошли в гостиную.
«Ты одна?» — поинтересовался Макс. «Родители дома?»
«Да, то есть нет»,
— запинаясь, пролепетала Леночка. «Они
ушли в гости к друзьям».
«Но здесь повсюду разбросана их одежда.
Они очень торопились, когда собирались. Не обращай внимания».
Макс опустил Зорро на пол, и котенок принялся с интересом обнюхивать все вокруг.
«Ну, что скажешь?» — гордо спросил Макс. «У тебя ведь нет ничего подобного».
«Подумаешь»,
— сделанным безразличием парировала Леночка.
«Это замечательный кот», — продолжал Макс.
«Ну да», — усомнилась Леночка. «А мне он кажется самым что ни на есть обыкновенным».
«Нет, он редкой породы, поэтому-то его и зовут Зорро», — объяснил Макс. «Да ты только погляди на его усы. Вторых таких на всем свете не сыщешь».
Леночка не могла больше сносить подобного бахвальства. «У меня есть кое-что получше», — заявила она.
«Вряд ли. Я тебе не верю». Макс улегся на пол возле котенка и стал с ним играть. «Но ты можешь погладить Зорро, когда я рядом, он тебе ничего не сделает».
«Кое-что потрясающее», — продолжала Леночка, не обращая внимания на слова своего друга.
«И что же это такое?» — сдался наконец Макс.
«Не скажу». Леночка вдруг вспомнила о своем обещании молчать.
«А, тогда, значит, ничего особенного», — снисходительно проговорил Макс, перевернулся на спину и посадил Зорро себе на живот.
«Нет особенное, особенное», — гневно возразила Леночка и топнула ножкой. «Это гораздо лучше, чем обыкновенный котенок».
«Тогда скажи».
«Не скажу. Ты все выдумала, потому что у тебя ничего нет». «Нет, есть».
«Так что же это?»
«Карлики!»
— не удержалась Леночка.
Тайна открылась, хотя она сама в самом деле этого не хотела. Макс с недоумением уставился на нее.
«Чепуха!» — сказал он, помолчав. «Ничего такого в жизни не бывает».
«Нет, бывает!» — возразила Леночка.
«Ну и какие же они?» — полюбопытствовал Макс.
Леночка показала размеры большим и указательным пальцами.
«Взаправду? Живые?» Все еще отказывался верить Макс.
«Разумеется!» — кивнула Леночка.
Макс огляделся. «И где же они?»
«Они спрятались!» — объяснила Леночка. «Но еще недавно они были здесь. Мы немного поболтали».
Макс ухмыльнулся. «Понимаю. А потом они подарили тебе золотую корону и хрустальные башмачки». Все естественно невидимое.
В это мгновение Зорро неожиданно подпрыгнул и молнией метнулся под диван. Сначала оттуда донеслось шипение, затем послышалось какое-то чик-чик. Котенок испустил жалобное мяу и пулей вылетел назад, отчаянно мотая головой. Усов у него больше не было. Макс взял котенка на руки.
«Кто это сделал?» — возмутился он.
«Ах, бедный Зорро! Мои карлики, конечно!» — торжествуя ответила Леночка. «Теперь ты сам видишь, что с ними шутки плохи». Макс побледнел, пробормотал что-то об уроках и поспешно ретировался. Когда дверь квартиры захлопнулась за ним, Леночка похвалила родителей. «Ну, вы ему и показали! Воображала!» «Подумаешь, какой-то усатый котенок!» Родители медленно выбрались из-под дивана. На их лицах еще лежала печать пережитого ужаса.
«Как только ты додумалась пустить сюда кошку, в сердцах воскликнула мать. «Она же нас едва не проглотила!»
«Зорро никогда бы не сделал этого!» — возразила Леночка. «Только потому, — довольно сердито сказал отец, — что я, к счастью, прихватил с собой ножницы из аптечки. У меня было предчувствие, что они нам понадобятся. Без этого оружия мы бы пропали».
«Но ведь кошки не едят людей», — резонно заметила Леночка.
«Вероятно, она приняла нас за мышей», — предположила мать.
Тут Леночка все же чуточку испугалась. «Вы думаете, что Зорро мог по ошибке съесть вас?»
«По ошибке или нет, значения не имеет», — заметил отец. «Но он точно погубил бы нас, если бы я не защищался».
Леночка живо представила себе, что говорили бы ей в школе, если бы разнесся слух, что кошка проглотила ее родителей. Над ней бы все стали смеяться.
«А тебя бы после этого, — сказала мать, — естественно, отправили бы в сиротский приют. Надеюсь, тебе это ясно?»
Леночка заплакала. «Но я не хочу в приют».
«Есть только один способ избежать этого», — твердо сказал отец. «Мы с матерью должны стать такими же, как были».
Однако этого Леночка тоже не хотела.
«У меня есть план получше», — заявила она.
В гостиной стоял застекленный шкаф, в котором хранились сувениры и статуэтки. Тут был толстый Будда, который качал головой, когда к ней прикасались, стеклянный шар с видом Венеции, в котором шел снег, если его встряхнуть, садовница с корзиной цветов и первый отцовский приз от шахматного клуба «Королевский конь» в форме золотой лошадки. В этот шкаф Леночка и посадила родителей. «Здесь вы будете в безопасности», — сказала она. «Только ведите себя осторожно, чтобы ничего не опрокинуть и не разбить. А если кто придет, притворитесь, что вы фигурки из фарфора». С этими словами она затворила стеклянную дверцу. Родители отчаянно жестикулировали, однако расслышать то, что они говорили, было уже нельзя. Леночка же отправилась на кухню и принялась вилкой выковыривать сардины из полуоткрытой банки, потому что проголодалась. Чтобы не скучать, она включила радио. «Привет, Леночка», — произнес приятный женский голос. «Это Франциска. Помнишь меня?» «Франциска Фрагецайхен, фея. На тот случай, если ты захочешь меня разыскать, сообщаю. Я переехала и теперь живу в подвале дома номер 7 по Ветровому переулку. Если тебе потребуется вторая консультация, то за нее, как я уже говорила, придется заплатить. И довольно дорого. Но решать нужно поскорее, иначе будет слишком поздно». Передача закончилась, и зазвучала какая-то скучная музыка. Леночка выключила радио и уселась, задумчиво ковыряя пальчиком в носу. Дело постепенно принимало неприятный для нее оборот, но одно оставалось бесспорным. Вторая консультация была абсолютно ни к чему. Она никогда бы снова не пошла к фее. В этом вопросе она в виде исключения соглашалась с мамой. А кроме того, Леночка понятия не имела, где искать этот ветровой переулок. На улице меж тем опять сияло солнце. Леночка выбежала из квартиры, захлопнув за собой дверь, и поспешила во двор, чтобы поиграть с другими детьми. Вскоре она уже и думать забыла о свалившихся на нее проблемах. Она вспомнила о них только тогда, когда в 7 часов вечера вернулась домой и позвонила в дверь. Открыть ей, естественно, никто не мог, поскольку родители были заперты в стеклянной тюрьме, а взять с собой ключ... Об этом Леночка, конечно же, не подумала, потому что до сих пор в этом не было необходимости. Теперь же ее охватил страх. Она уселась на ступеньки лестницы и тихонько заплакала, хотя это вряд ли могло чем-нибудь помочь. Леночка представила, как одна одинешенька, никому не нужная, всеми забытая, сидит она здесь всю ночь напролет, и ей стало очень-очень себя жалко. У нее не было с собой даже носового платка, чтобы высморкаться. К тому же она изрядно проголодалась, а поесть в любом случае было нечего, потому что мама, естественно, приготовить ничего не могла, а запасов дома больше не осталось. Денег же, чтобы купить себе какой-нибудь еды, у Леночки тоже не было, да и магазины уже все закрылись. Так что жизнь в эту минуту рисовалась ей в самых мрачных, можно сказать, беспросветных тонах. А виноваты во всех этих заключениях целиком и полностью были, конечно, папа с мамой, потому что если бы они всегда делали то, чего требовала от них Леночка, дело никогда бы не приняло такой оборот. В это мгновение через распахнутое окно порывом ветра на лестницу забросила клочок бумаги, который, недолго покружив в воздухе, упал прямо к ногам девочки. Она заметила, что на нем что-то написано, подняла его и по слогам прочитала: «Давай уже закончим это дело. Придумывать тебе не надоело. Зачем своих родителей винить? Я жду тебя, пора поговорить». «Кто это написал?» Леночка перевернула листок и на обратной его стороне увидела: «Из этой бумаги. Давай поскорей. Сначала сложить самолетик сумей, потом запусти его в небо, и вот ко мне самолетик тебя приведет. Ф, Ф, Ф». «Ф-ф-ф», собственно говоря, могло означать только одно: «Фея Франциска Фрагецайхен». Да и фраза «зачем своих родителей винить» свидетельствовала о том, что эту весточку послала именно она. Леночка вмиг утешилась. Она перестала всхлипывать, сложила, как умела, самолетик. Хвост вышел кривоват, потому что девочка вдруг очень разволновалась и начала спешить. Затем вышла на улицу и запустила его. Ветер подхватил самолетик и погнал его перед собой, то унося высоко в небо, то обрушивая в пике, но самолет снова вставал на крыло и продолжал парить в воздухе, не касаясь земли. Леночка со всех ног кинулась за ним. К счастью, или то было таинственное стечение обстоятельств, бумажный самолетик кружил себе над головами прохожих, выбирая тротуары и пешеходные переходы, иначе, перебегая улицу, маленькая девочка могла бы угодить под машину, а так с ней, слава богу, ничего не случилось. Только пару раз она ступила в лужу, да столкнулась с пешеходами, которые погрозили ей вслед пальцем, да что-то недовольно проворчали. Мало-помалу наступила ночь, а Леночка все еще следовала за своим проводником. Тот сворачивал то направо, то налево, и если девочка не поспевала за ним, поджидал ее, кружа в воздухе до тех пор, пока она снова не настигала его. У Леночки уже кололо в боку от усталости. Она пыхтела, как маленький паровоз, но не сдавалась. Улицы становились все темнее и тише. В конце концов, вокруг уже не было ни души. Ветер дул все напористее, он свистел, фыркал и буквально подталкивал маленькую девочку в спину. Наконец Леночка чуть было не уткнулась носом в дверь, которая, насколько она смогла разглядеть в темноте, вообще никуда не вела. Дверь просто стояла сама по себе, и на ней была нарисована жирная семерка. Ниже помещалась табличка с надписью: «Добро пожаловать на вторую консультацию». Дверь сама собой распахнулась, и порыв ветра неласково втолкнул Леночку внутрь. Спотыкаясь, она на несколько ступенек спустилась вниз и едва не поскользнулась, шагнув на зеркально-гладкий лед. Перед ней снова лежало озеро, уже знакомое ей по первому посещению, но сейчас оно было сковано морозом. Лодочка тоже стояла на прежнем месте, только теперь она прочно вросла в лед. Здесь царила зима, и вокруг, насколько хватало глаз, простирался заснеженный пейзаж. На сей раз неблизкий путь до острова Леночке пришлось проделать пешком, и притом с крайней осторожностью, шаг за шагом, ведь было очень скользко, да к тому же она побаивалась, выдержит ли ее лед. Несколько раз, во всяком случае, под ногами подозрительно хрустнула и предательски затрещала. Когда же, продрогнув до костей, она, наконец, ступила ногой на остров, то чудесным образом снова очутилась на ковре в комнате феи. Франциска Фрагецайхен также сидела за круглым столиком о трех ножках, но теперь в окно, совершенно сбивая Леночку с толка, светило полуденное солнце. Кукушка, выскочившая из стенных часов, сейчас была настоящей кукушкой, которая 12 раз прокричала «ку-ку», однако на циферблате по-прежнему 12 раз было написано 12. «Вторая консультация», — без предисловий начала Франциска Фрагецайхен, «всегда проводится в полдень, ровно в 12 часов». «Таковы правила!» Леночка не стала спрашивать, отчего да почему. «Сейчас ты должна решить», — продолжала фея, «что будет дальше со всеми участниками этой истории. Время, когда еще можно повернуть назад, нынче истекает. Ты меня понимаешь?» «Не совсем», — призналась Леночка. «Ты хорошо позабавилась, дитя мое?» — спросила фея. «Ну, неплохо», — помявшись, ответила Леночка. «Во всяком случае, в начале. Стало быть, если, конечно, ты захочешь, — уточнила фея, — жизнь и впредь будет подчиняться тем же правилам. Твои родители будут становиться все меньше и меньше, и ты могла бы поселить их, например, в спичечном коробке. Правда, со временем потребуется увеличительное стекло или даже микроскоп, чтобы разглядеть их. Полагаю, это очень смешно. Не правда ли?» Леночка, пожав плечами, растерянно промолчала. «Разумеется, — прибавила фея, — ты должна принять решение незамедлительно, потому что с известного тебе момента прошло уже слишком много времени, чтобы можно было начать все сначала. Кто зашел слишком далеко, вынужден идти дальше. В жизни часто так бывает. Ты меня понимаешь? Но, возможно, ты как раз и хотела бы идти прежней дорогой. Тебе достаточно только сказать об этом, дитя мое». Леночка вопросительно посмотрела на фею, не зная, что выбрать. «О, я не собираюсь решать за тебя, моя милая», — заверила ее Франциска Фрагецайхен. «Ты должна поступить так, как считаешь нужным. Я лишь хотела честно предупредить тебя о последствиях. Понимаешь меня?» «Да», — ответила Леночка и шумно сглотнула. «А другой выход есть?»
«Другой?» — протянула фея, загадочно взглянув на девочку. «Тебе, боюсь, не понравится. Более того, ты можешь сильно расстроиться. Не думаю, что это вообще тебя заинтересует. И все же, пожалуйста, расскажите», — попросила Леночка. «Итак», — начала фея, — «я могла бы прямо сейчас перевести стрелки часов назад и вернуться к нашей первой встрече, то есть, строго говоря, к той самой минуте, когда ты еще не положила сахар в чашке твоих родителей. Для них все выглядело бы так, словно вообще ничего не случилось. Фотографию ты, разумеется, тоже не сделала бы. И об этой истории таким образом даже воспоминания бы не осталось. Только ты одна знала бы, что произошло, или, вернее, могло произойти, поскольку в это мгновение и для тебя самой все опять стало бы будущим, понимаешь? И ты могла бы принять другое решение и не бросать сахар в чай».
«Правда?» — спросила Леночка. «Это возможно?»
«Несомненно», — ответила фея,
Но тут есть одна небольшая загвоздка, без которой при всем желании не обойтись в подобного рода историях. Я ведь с самого начала предупреждала тебя, что вторая консультация будет стоить очень дорого. Франциско Фраге Цайхен задумчиво барабанила 12 пальцами по столу. «И в чем же заключается загвоздка?» — поинтересовалась Леночка. «В том...» — фея многозначительно подняла брови, «что тебе самой пришлось бы съесть оба кусочка сахара, причем немедленно. Это единственный выход из создавшегося положения. А не могла бы я их просто выбросить?»
«Нет, к сожалению, дитя мое, бесполезно. Они в любом случае попадут к тому, кому были предназначены. Даже если зашвырнуть их за 100 000 километров в море, они в тот же миг, как от них избавишься, снова окажутся в чашках твоих родителей. Это ведь необычные кусочки сахара, понимаешь?»
«Да, но...» — запинаясь, пролепетала Леночка. «Если я их проглочу, со мной произойдет то же самое, что случилось с папой и мамой. Тогда я сама буду становиться все меньше и меньше».
«Безусловно», — ответила фея. «Если только...»
«Что если только?»
«Если только...» — повторила Франциско Фраге Цайхен. «Ты не станешь никому прикословить. Тогда с тобой, естественно, ничего не случится. Таковы правила».
«Вот как?» — задумчиво протянула Леночка. Она погрузилась в молчание, и фея тоже не проронила больше ни слова. Наконец Леночка отрицательно покачала головой. «Это мне не подходит. Я просто не справлюсь с собой».
«Я уже подумала об этом», — сказала фея. «Следовательно, мы оставляем все как есть. Впрочем, меня это не касается. Я не собираюсь тебя уговаривать». Она взглянула на часы. «Осталось ровно 10 секунд. Потом уже ничего нельзя будет изменить, и так время истекает».
В душе у Леночки происходила чудовищная борьба. «Подождите!» — внезапно закричала она. «Прошу вас, переведите часы назад, тотчас же, немедленно!» Франциско Фраге Цайхен вскочила со стула и указательным пальцем принялась крутить стрелку часов в обратную сторону. И это было последнее, что Леночка успела увидеть. Она снова услышала этот странный звук. «Хлоп!» Как будто из бутылки вынули пробку, и обнаружила себя дома, в гостиной, ровно в ту самую минуту, когда мама пошла на кухню, чтобы принести печенье, а папа отправился в спальню за домашней курткой. В руке она держала 2 кусочка сахара, которые доказывали ей, что она не спала, и все произошло на самом деле. Девочка быстро сунула сахар в рот, разжевала и проглотила.
«Леночка, — сказала мать, входя в гостиную, — тебе не следует есть столько сахара. Это вредно для твоих зубов».
«Да, мама, — ответила Леночка.
Отец расположился в своем кресле. «Я с удовольствием посмотрел бы сейчас новости. Никто не возражает».
«Нет, папа, — сказала Леночка.
Родители удивленно переглянулись. «Что с тобой, девочка?» — спросил отец. «Ты часом не захворала?»
Леночка отрицательно покачала головой.
«Иди, выпей с нами чашку чая», — предложила мать. «Тебе это будет полезно».
«Спасибо», — согласилась Леночка. «Так отныне и повелось. Жизнь для родителей превратилась в сказку. Ребенок мало-помалу берется за ум, — говорили они, — однако подлинные причины, произошедшие с дочерью перемены, они так и не узнали. Это осталось Леночкиной тайной навечно. Ну, во всяком случае, надолго. А точнее, до следующей пятницы. В тот день отец, помнится, сказал: «Дочка,
Так дальше продолжаться не может.
— Да, папа, — послушно ответила Леночка.
— Что-то с тобой не в порядке, — вступила в разговор мать. — Ты стала как чужая. Вообще, у меня такое чувство, будто нашу Леночку подменили.
Любой нормальный ребенок время от времени вступает в пререкание, — продолжал отец.
— У тебя больше нет собственного мнения?
— Нет, папа.
— Нас это очень тревожит, — обеспокоенно проговорила мать. — Ты могла бы, по крайней мере, ну, хоть изредка немного нам противоречить, только чтобы мы порадовались, что у нас растет нормальный ребенок.
Тут Леночка растерялась и уже не знала, как ей быть. Скажи она «нет», это было бы возражением, и возмездие за него последовало бы незамедлительно, но скажи она «да», пообещай возражать, результат был бы столь же плачевным. Вместо ответа она тихонько заплакала.
«Ради всего святого!»
— в один голос воскликнули родители. «Неужели все настолько плохо? Если тебя что-нибудь беспокоит, поделись с нами, девочка, ты же можешь обо всем с нами поговорить!» И тогда Леночка, всхлипывая, поведала родителям историю о фее и о волшебных кусочках сахара.
«Это ни в какие ворота не лезет!» — всплеснула руками мать, выслушав дочь. «Какая коварная особа эта фея!»
«Точно!» — поддержал ее отец. «Ее деятельность должна быть запрещена законом!»
«Ах, моя несчастная девочка!» — обняв Леночку, принялась утешать ее мать. «Успокойся! Твой умный отец наверняка найдет выход из положения. Не правда ли, Курт, мой дорогой, ты сумеешь распутать этот клубок?»
«Само собой!» — ответил отец и откашлялся. «Дайте только мне немного подумать!»
Он принялся расхаживать взад и вперед по комнате, а жена с дочерью следили за ним взглядом.
«Готово», — сказал он после пятого разворота. «В сущности, все очень просто. Сахар для тела — то же самое, что бензин для автомобиля, поэтому волшебство будет действовать на тебя лишь до тех пор, пока сахар, который дала тебе фея, находится в твоем теле.
А организм, как известно, перерабатывает его довольно быстро. Значит, от этих кусочков сахара остались одни лишь воспоминания». Леночка перестала плакать и высморкалась. «Ты действительно так думаешь?»
«Конечно», — заверил ее отец.
«Ну-ка, возрази мне разок».
«Так,
ради эксперимента».
«Да, папа»,
— послушно сказала Леночка.
«А если не получится?»
«Нет!» — заявила мать. «Ты должна возразить нам по-настоящему, а не абы как, в полсилы!»
«Но тогда... тогда вы должны мне что-нибудь строго приказать!»
Тяжело дыша от волнения, выговорила Леночка. Отец выпрямился и сделал строгое лицо.
«Ну хорошо, я велю тебе немедленно сделать кувырок».
«Нет»,
— тихо проговорила Леночка,
— «я не хочу. У меня сейчас совершенно не кувырковое настроение».
Все трое замерли в напряженном ожидании. Однако ничего страшного не случилось.
И с облегчением, рассмеявшись, все обнялись. Отец оказался прав.
Он действительно был умным человеком. Теперь они, собственно говоря, могли бы и забыть эту фантастическую историю.
Но кое-какую пользу она все-таки принесла. Отныне Леночка возражала родителям, и родители возражали Леночке.
только в случае крайней необходимости, когда в этом действительно была нужда, а не просто так, из прихоти. И поэтому впредь они жили в полном согласии друг с другом и порой с благодарностью вспоминали фею Франциску Фраге Цайхен. Ах да, не забудем напоследок сказать, Леночка кувыркалась потом с удовольствием и по команде, и без нее.